Мир вам, всем братья и сестры, все, которые пришли сюда, и надеюсь, имеете Библию с собой сегодня. Кто имеет? Все имеем, слава Господу. Хорошо. Мы откроем послание к Римлянам, 3 главу сегодня, и прочитаем здесь первые два стиха, короткий отрывок. Послание к Римлянам, 3 глава. Итак, апостол Павел пишет, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Мы в прошлый раз, пару недель тому назад, говорили на тему обрезания, что Господь через физический этот символ, который Он даровал, обетованием и обет или завет заключил с Авраамом, чтобы это был знак физический у еврейского народа, что они принадлежат Господу. Но мы говорили, что еще важнее духовное значение обрезания, это говорит нам за наше возрождение, что сердце наше, оно должно быть, должно принадлежать Господу, оно должно быть обрезано грех оттуда, что уста наши должны быть преданы Господу тоже, и ухо наше, чтобы слышать Слово Господне. А евреи надеялись на это. Они думали, что это дает им какое-то преимущество над всеми язычниками, над теми людьми, которые не имели закон или формальность, церемонию закона, которую они выполняли. И мы видим, что апостол Павел в этих первых главах, первые две главы, которые мы кончили в прошлый раз, особенно с 17 по 20 стих, он демонстрирует нам, как безбожники или как язычники в первой главе, и как те религиозные люди, или те люди, которые себя считали выше язычников, мы их называем религиозные люди или люди-моралисты во второй главе, то евреи или иудеи, они также самовиновны и безответны перед Господом за грехи свои, независимо от своего наследства или происхождения от Авраама, на которого они надеялись, что этим они получат спасение. Или они надеялись, что факт, что они имели происхождение от Авраама и имели знак обрезания, они надеялись, что это даст им какую-то гарантию, что они имеют вечное духовную жизнь или они надеялись на это. Во-вторых, мы видим, что несмотря на то, что Иудея или Израиль практиковал этот обряд или эту церемонию обрезания, которую Господь даровал им через Моисея, мы видим в прошлое воскресенье, что этот закон, это не гарантировал им вечной жизни или присутствие в присутствии Господнем вечно провести вечность на небе. Хотя еврейский народ, Израиль, действительно, и это факт, он избранный Господом, это народ, который принадлежит Господу. Он особенно благословенным Господом. Это народ, который написано, что они священство для Господа, это святой народ, это народ, который посвящен и отделен от всего мира и принадлежит Богу. И независимо от завета, который Господь установил с Авраамом, это не отключало их или это не избавляло их от грядущего дня праведного суда Божьего, о котором мы читали в первой и во второй главе. И они в присутствии Господа, когда они являются, они, Бог на них смотрит по тому же самому стандарту, как Он смотрит на всех других людей, которые не имели привилегию слышать голос Господень, когда Господь им говорил. Третье, мы видим, что хотя они были избраны Богом, хотя они были возлюблены Богом, Бог говорит в одном месте, что кто коснется народа моего, это все равно, что он коснулся зрачок глаза моего. Несмотря на то, что они были благословены Господом ради завета, который Господь заключил с Авраамом, будучи иудеем, не давала Израилю даже никакой социальной или политической безопасности. Казалось бы, что если это избранный народ Господень, Господь бы сохранил их от всякого бедствия. Но когда мы смотрим на историю Израиля, когда мы читаем книгу Второзакония, Господь специфически сказал им, что те обетования и тот завет, который Господь с ними заключил, он был основан на ихнем послушании и на ихнем повиновении тому закону, который Господь им даровал. И несмотря на то обещание, которое Господь обещал Аврааму, что он его благословит, и потомство его, и все народы земные через него, но это было основано на ихнем послушании и выполнении закона. И, к сожалению, там же в книге Второзакония мы учим и читаем, что Господь сказал Израилю, что если они не будут подчиняться, не будут повиноваться и служить закону Господнему, то Господь их накажет. Было двухсторонний обет или завет, который Господь заключил с Авраамом. И Израиль себя подставил под наказание Божие, как вся история их не показывает нам. История Израиля – это трагическая история рабства. Это история, вся их история наполнена войной, преследованием, стыда, а самое главное – рассеяние по всему миру. До сегодняшнего дня они рассеяны по всему миру. Но в то же самое время мы видим обетование, обещание Господня, что этот народ не исчез. Господь дает через пророка Иеремию нам обетование и говорит, что ради милости Господней мы до сих пор, до сегодняшнего дня не пропали, не исчезли. И это не только говорится нам, как верующим людям, для церкви, но это и обетование для Израиля. Потому что Господь имеет план, который Он доведет в конце и опять соберет свой народ, Израиль. И мы сейчас уже видим начало этого 48-го года, когда страна Израиль опять сформировалась после 2000-летнего рассеяния по всему миру. Но история израильская, она только во время Давида, царствования Давида царя и его сына Соломона, имела какую-то маленькую славу по всему миру. 80 лет, 40 лет Давид царствовал, 40 лет Соломон. Так что короткое время Израиль имел славу, а все основное время, когда мы читаем и Слово Господне, историю их, и исторические книги, мы видим, это жалкая история наказания Господа Израиля за их непослушание Его закону. Это мы видим, что они провели 400 лет в Египте, будучи рабами там. Несмотря на то, что Господь их вывел чудом под руководством Моисея из Египта, провел их через пустыню, привел их в обетованную землю. Мы читаем книгу Иисуса Навина, что они должны были завоевать эту землю. Господь не просто даровал им. Это через трудности они получили в наследство эту землю ханаанскую. После того мы видим, как царство разделилось, и после царствования Давида и Соломона, когда мы читаем истории царей Израилевых, мы видим, что одно после другого всемирные империи оккупировали Израиль. Северные племена израильские были взяты в плен Сирии, ассирийской армии. После того мы видим, что Вавилон захватил Израиль, они попали в плен туда, это Господь их вел через это. Потом Греция и Медиане оккупировали эту территорию. После Греции Александра Македонского мы видим, Рим оккупировал Израиль. Это все были трудности, это все были плен и рабство, через которые Израиль проходил. Во время греческой оккупации народа был один некий Антиохос Эпифанис, его называют по-английски, он вошел в святое святых, и на жертвеннике, который был посвящен жертвы приносить Господу, где кровь Агнца была умилостивление за грех народа, он там принес в жертву свинью и осквернил святое святых, которое было в храме. И в это время он уничтожил и убил почти всех священников, которые там служили Господу. Это трагическая часть Израиля или истории Израиля, как мы видим. И когда Рим оккупировал их, им не легче стало. Один за другим были восстания против Рима. И после каждого восстания Рим уничтожал тысячи израильтян. Когда мы видим во дни Иисуса Христа, когда Он родился в Вифлееме, Ирод, он в страхе, что он потеряет свой престол, он уничтожил тысячи младенцев, которые жили в окружении Вифлеема. Господь перед смертью своей предсказал, что камень на камне не останется здесь. В 70-м году нашей эры римский генерал Тит пришел, потому что было восстание против Рима, уничтожил, спалил весь город Иерусалим, уничтожил, абсолютно ни одного камня не осталось стоячим, точно так, как Господь предсказал. Храм был уничтожен, там, где жертвы приносили Господу. Несмотря на это, остаток народа остался, и в 115 году нашей эры последнее восстание Израиля против Рима. Пришла армия римская опять и уничтожила около 1000 городов в Палестине. Абсолютно смыла их с лица земли, уничтожила, спалила. Более чем 1 000 000 людей были распяты на крестах в окружении Иерусалима. Не осталось одного дерева там, Иосиф нам пишет, когда мы читаем его, то, что он историю Израиля написал. Римляне срезали абсолютно все деревья, чтобы делать кресты, и более чем 1 000 000 евреев убиты были распяты в этот период времени. А 100 000 других были взяты в плен в Рим, где большинство из них погибло в Колизее, когда их сделали гладиаторами, они заставляли их воевать там. И в этом 115 году нашей эры было уничтожено 600 000 мужчин с Палестины. После того, когда распалась Римская империя, и до 10-го столетия, когда турки захватили и махометяне Палестину, их преследовали. В 11-м столетии мы видим, что были крестовые походы, где уничтожили тысячи евреев во имя Христа, во имя христианства. В 12-м столетии они были изгнаны из Франции, где была большая колония евреев. В 14-м столетии, в тот год, когда Колумб, в 1492 году, когда Колумб открыл Америку, их изгнали из Испании и спустя 4 года из Португалии. В 14-м и 15-м столетии их опять изгнали и преследовали из Франции. В 18-м, 19-м столетии мы видим антисемитизм, поднялся даже в России, в Украине, были царские погромы, где уничтожали их или преследовали их. И, конечно, мы видим во Второй мировой войне при Гитлере и при нацистами уничтожили около 6 миллионов евреев. И смотря на всю историю Израиля, и когда апостол Павел здесь пишет, и когда евреи надеялись на какую-то духовную безопасность, и основывали это на каком-то обряде и законе, смотря на эту всю трагическую историю их, можно задать риторический вопрос, какое преимущество или какая цель быть иудеем, какая цель в этом. Когда апостол Павел говорит, что обрезанием человек не спасается, или этим обрядом, или когда апостол Павел показывает нам, что потому что человек произошел по наследству от Авраама, это не говорит, что нет преимущества быть или принадлежать этому народу. Но что апостол Павел хочет здесь сказать, обратите внимание, что есть разница, как Бог смотрит на людей. Бог не имеет... он не лицеприятен, он не различает между язычниками и евреями. Но есть преимущество, апостол Павел говорит нам. Когда Бог смотрит на людей, нет разницы, как человек приходит к Господу. Мы все приходим к Господу на одном уровне. Мы все грешники, мы все виновны перед Господом. Но быть иудеем, принадлежать этому народу, избранному Господом, есть какое-то преимущество. И апостол Павел начинает об этом здесь говорить в этом тексте, который мы сегодня прочитали. И потом в 9 главе он опять более детально начинает объяснять другие преимущества, которые израильский народ имеет. Но традиция, церемония, исполнение механически этих всех обрядов, если у человека сердце, если оно не было предано Господу, если оно не было обрезано, как Господь говорит, если оно Господь не поменял, не трансформировал сердце его, то эти все церемонии, они никакой ценности не имели. Не имеет значения, апостол Павел нам показывает, если человек язычник, религиозный человек или из избранного народа Господнего. Человек может стать праведным с Богом только если он будет надеяться и полностью полагать веру свою на оконченный труд, который Иисус Христос совершил на кресте, а не какое духовное, религиозное или физическое происхождение не поможет еврею сделать это. Итак, мы имеем контраст, который апостол Павел здесь показывает нам в лицемерии, которые некоторые из этих евреев имели. Они реагируют к апостолу Павлу, и они его спрашивают такой же самый вопрос. Говорит, неужели, говорит, для нас ничего нету? Если обрезание не делает еврея или иудея праведным, то зачем нам переживать это все преследование, которое мы имеем? И к всему этому апостол Павел отвечает им здесь. Посмотрите на второй стих. Он говорит, не только есть преимущество быть и принадлежать народу Божию, но, говорит, тут есть великое преимущество. Это слово «великое» – это то слово, которое Давид потребляет в 22-м псалме, когда он говорит, что Господь приготовил перед врагами моими трапезу мне, и чаша моя преисполнена. Другими словами, она настолько наполнена, что я имею сверх того, что мне надо. Великое преимущество быть, принадлежать народу Господнему, не только нам, как церковь Господня, как верующим избранным народом Господним, но и для Иудеи, для Израиля, было какое-то преимущество. И, как я сказал, в 9 главе мы видим, там апостол Павел будет говорить нам за усыновление, которое этот народ имел, за славу, которую этот народ имел, о заветах, которые они имели, закон, который они имели. Это все было от Господа. Служение, которое они имели, как избранный народ Божий, обетование, наследство, происхождение их не от Авраама, это все действительно преимущество, которое этот народ имеет. Но и церковь имеет некоторые из этих преимуществ. Но одно, то, что еврейский народ имел, то, что никто не имел из язычников, это было то, что здесь апостол Павел говорит. Самое наипачее, на первом месте, самое важное, самое великое преимущество – это закон Божий, это Слово Господне, которое мы от них получили, и мы тоже сейчас можем его держать в наших руках. Библия – Слово Господне. И вот об этом апостол Павел сегодня говорит нам в нашем тексте. Если вы когда-нибудь смотрели под микроскоп или в телескоп, не имеет значения. Вот это стекло, оно настолько наточено и сделано, чтобы то, что мы хотим увидеть, оно приблизилось к нам. Если вы под микроскопом смотрите, то оно показывает все самые миниатюрные детали того, что вы под стеклом смотрите. А через телескоп вы можете приблизить все звезды или планеты, или то, что вы хотите видеть, более детали. И так апостол Павел, он как бы начинает нам наши глаза настраивать, чтобы они вошли в яркий фокус, и чтобы мы действительно поняли, насколько это великое преимущество иметь в наших руках те слова, которые вышли из уст Божиих, слова Божии. Обратите внимание на это слово, которое апостол Павел здесь говорит, наипадше. Иногда мы думаем, что это, когда мы считаем от нуля и все номера, иногда апостол Павел говорит в первом, во вторых, в третьих мы имеем одно или другое. Но это слово, оно говорит за то, что самое важное. Оно не говорит нам о том, что это первое преимущество, или второе, или третье, которое Израиль имеет, а это самое важное. И это слово имеет значение, когда говорит, что в какой-то стране или в какой-то семье есть человек, который начальник, самый главный, который над всем. Слово Господне, оно самое главное в нашей жизни, оно должно быть преимущество для нас. Русский текст здесь переводит и потребляет фразу «Слово Божие». Но апостол Павел, когда писал это послание на греческом языке, когда те жители Рима, которые должны были читать это письмо, не только церковь, но потом, когда оно и попадало в руки тех людей, может, даже вне церкви, которые читали, на греческом языке есть два слова или выражения, которые описывают слово. Первое – это то, что мы по-русски переводим слово, я думаю, это правильно я произношу, «ракл». Это то, что греческие жители, они считали, что ихние боги, которые сделаны из камней, из дерева, из серебра, из золота, это те выражения, которые ихние языческие боги говорили. Слово Божие и то, что мы здесь встречаем, то слово, что апостол Павел потребляет, это слово «логос». Это то слово библейское, которое мы только встречаем в употреблении, которое писатели Библии потребляли. Апостол Иоанн пишет в первой главе Евангелия от Иоанна: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Это он потребляет это слово «логос». Я думаю, мы это слово встречали и понимали. Но язычники в своих богах, которые были сделаны из серебра, и золота, как я сказал, и в планетах, и в звездах, и в луне, и в солнце, которым они поклонялись, они считали это своими богами. И они потребляли вот это слово «оракул». И это слово, это было высказано иногда ихними богами, и они их принимали как выражение того, что ихние боги хотят им сказать. По-русски здесь говорится «слово Божие», но на греческом языке «логос» потребляется не «лого», а «логос», другими словами, в множественном числе. Тут должна буква «С» стоять. Им было верено слова Божии. И в других текстах в Новом Завете мы находим, что это в множественном числе. Некоторые люди спрашивают, почему так детально мы обращаем на грамматическое значение слова. Особенно в наше время, когда мы говорим за либералах или тех людей, которые не принимают Библию за Слово Господня, есть такое понятие, что слово Библия или наша Библия, которую мы держим в своих руках, даже либералы говорят, что в Библии есть слова Божии. Но обратите внимание, что мы верим и мы учим, что вся Библия является полностью комплект всех слов, которые Бог сказал. Неправильно говорить, что Библия в себе содержит некоторые выражения или слова Божьи. А наоборот, мы говорим, что Библия является полным авторитетом, преимуществом и выше всего авторитетом в нашей жизни. И каждое слово, и каждая буква, и каждая запятая, Господь сказал, является Его словом. И небо пройдет, и земля пройдет, и вечность мы войдем, но Слово Господне пребудет вовеки. И оно неизменно, и оно вечное. И потому я хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание на эти два греческих слов. Потому что когда сейчас вы слышите иногда критику Слова Господня, и говорит, что это, может быть, Господь не сказал. О чем это говорит? Те либералы, которые ставят себя и начинают ставить себя в авторитет над Словом Господним. Они делают себя авторитетом, чтобы нам передать и сказать, что вышло из уст Божьих. Они же там не были, они не слышали, они не были там, когда Господь говорил своему народу. И этот аргумент, это очень важно, чтобы мы поняли в нашем времени. Библия является уникальная книга. Она не является просто коллекция тех выражений, которые греческие боги говорили, или то, что греки принимали. Она является теми словами, которые Господь под влиянием Духа Святого, апостол Петр пишет нам, мужи Божии, будучи движимы или охвачены Духом Святым, верно писали то, что Дух Святой им передавал от живого Бога, которого имя Иегова, которое описывается в Слове Господнем, который о себе говорит, он является единственным Богом, и нет другого Бога, кроме меня. И все эти другие боги, они являются идолы, и идолы, Библия говорит нам, являются ничто. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Апостол Петр говорит, кто говорит слово, говори это как слово, как логос, передавай это, как слова Господни. В прошлый раз мы обратили внимание на пророка Иеремию, который Господь говорит, что эти пророки, они говорили, но я их не посылал. Они пользовались авторитетом моим именем, но я им не давал этот авторитет. Слово апостол, помните, в первой главе мы читали Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол. Это слово говорило за авторитет, который апостол Павел имел. И те слова, которые он передает нам, он передает тем авторитетам, которые Господь ему даровал. Мы по четвергам, брат, проходит сейчас Евангелие от Матфея, и мы видим, что когда Господь призвал своих учеников, он дал им авторитет и власть проповедовать именем Его. Авторитет. Откуда мы получаем авторитет? Библия не берет свой авторитет от тех изображений ума греков, которые думали, что их идолы передали им какие-то слова от их языческих богов. А Библия берет свой авторитет от того, что она о себе свидетельствует. Более 1000 раз в Библии мы находим выражение «так говорит Господь» или «сие является Слово Господне». Второе послание Тимофея, помните, 3 глава, 16 стих. Апостол Павел пишет Тимофею «все Писание». Все логос, все слова являются богодохновенные, и они полезны для наставления и так далее. Кто дал вам авторитет говорить моим именем, говорит Господь? Только если Господь призвал и дал нам этот авторитет. Если наше сердце не принадлежит Господу, Если ухо наше не слышит слово Господне, вера приходит через слышание, мы будем дальше читать послание римлянам. Если уста наши не обрезаны, говорит слово Господне, если мы не принадлежим Господу, мы не имеем права цитировать слово Господне. И те люди, которые ставят себя авторитетом над словом Господним и говорят, что это Господь говорил или не говорил, они те лжепророки, о которых Господь предупреждал нас. Разум человека наполнен вопросами. Самые главные вопросы, которые все люди, независимо, когда они жили и где они жили, в 21-м столетии или в одни первых людей, спрашивают, кто мы, где мы, откуда мы произошли. Мы имеем Слово Господне, которое говорит нами, наставляет нами, дает нам авторитетные ответы на эти вопросы. И мы имеем то, что философы говорят нам, и говорят нам, откуда мы произошли, и как, и где, и когда. Но вот эти вопросы о жизни и о смерти, только Библия единственная, которая имеет право и авторитет давать нам истинный, правильный ответ от Бога. И когда апостол Павел здесь говорит, что преимущество великое они имеют, и наипаче верное им слово Господня, значение на греческом языке, это буквально, если бы апостол Павел стоял бы сейчас перед нами и держал вот так в своих руках и сказал, вот эти слова, не те слова, которые кто-то цитирует, а действительно буквальные эти слова являются логос, который Господь даровал нам. Библия учит нас, что независимо от того, что человек согрешил и отошел от Бога, Бог в милости своей не оставил человека. Человек оставил Бога, но Бог не забыл человека. И Бог из уст своих даровал нам вот эти слова, которые приводят нас к познанию Его. И они богодохновенны. Бог в Слове Своем учит, что Он отделил, Он избрал себе избранный народ, который принадлежал бы Ему, Израиль, благословил им и верил, здесь слово говорится, доверил им, вручил им, дал им Слово Свое. Это Слово говорит нам за доверие, которое Бог имел своему народу. И это Слово, оно от Бытия до Откровения говорит нам о том Мессии и обещании, которое Бог обещал, и не только о обещании, что придет Мессия, но также говорит нам за исполнение Слова Господнего и пророчества, которое Господь говорил, и Слово Господне, эти все слова, они в полноте описывают нам выполнение то обещание, что Бог даровал своему народу. Помните Иоанна, 1 глава, 43 стих, когда Филипп сказал Нафанаилу, «Приди и посмотри, мы нашли того, о котором написано было Моисеем, законом и пророками». Итак, иудеи, они имели привилегию, им было верено и дано Слово Господне. Но с этим доверием была ответственность. Они единый только народ, который получили от Господа Слово Свое. Пару лет тому назад я говорил слово на 4 главу книги Второзакония, если вы можете, были тут в то воскресенье, мы говорили о том, что Господь спрашивает Израиль, говорит, кто когда видел народ, который Бог избрал себе, и какой народ слышал голос Господень и остался в живых, чтобы свидетельствовать об этой встрече с Господом. Ни одного народа, ни одно языческое племя никогда не слышало слова Господня, который с огня при горе Синайской говорил народу. Господь говорил своим народом. И народ остался в живых. Это была привилегия. Но это была ответственность. И Господь верил им это слово. К сожалению, натура человеческая. Если мы когда-нибудь встретились с кем-то, который очень важный человек или персона важная, богатый человек или важный, или может быть президентом или майором, или где-то мы с кем-то встретились, то обыкновенно характер человеческий начинает гордиться этим. Я говорю часто пример. Я когда-то имел привилегию встретить президента Джеральд Форд. Это уже было после того, как он был президент. Ну и люди говорят, ну и что? Я говорю, ну и что? Он такой же человек, как и я. Я пожал ему руку. Это была честь. Но израильский народ, они вместо того, чтобы они поклонились этому Богу, который явился им, они наоборот, они возгордились этим. И вместо того, чтобы взять ответственность этой привилегии и наставлять язычников, они возгордились, и они это только держали при себе, и они неправильно этим поступали. Господь через пророка Амоса в 8 главе отвечает Израилю и говорит, ради того, что вы отвергали этого, говорит, придет день, когда-нибудь хотел бы поделиться на эту тему с вами. Господь говорит, придет день, когда я пошлю вам голод, но не физический голод, но пошлю вам духовный голод. Вы будете иметь жажду к Слову Господнему, и, говорится, будут ходить по всей земле палестинской, искать Слово Господне, и не найдут его, и не услышат его. Будет такое жажда такая, но они не получат. Это будет страшное. И народ израильский частично уже это переживает и имеет это. Но Израилю было верено хранить, держать и провозглашать это слово, эти логос Господни. И несмотря на то, что временами в своей истории Израиль был неверен в этому, но Господь в любви своей человечеству Он чудом Своим сам сохранил Слово Свое. И сама история Библии, как она написалась и сохранилась, и передана была нам на русском, английском, украинском языке, и на сотнях языков, которые сегодня Библия переведена, это сама в себе история верности, обещания Господа и Слова Своего, что оно сильно, оно живое Слово, оно острее обоюда острого меча. Но Израилю было это верено. В дни отступления в Израиле бывали моменты, когда Слово Господне пренебрегалось. Во второй книге Паралипоменон, 34 главе, там описано за царя Иосии, которые во дни его царствования было пробуждение, и они начали очищать храм, который был запущен, который больше чем 55 лет был запущен. Там не происходили богослужения. Там набралось столько мусора, что они много времени потратили и богатство, чтобы восстановить и прочистить это все. Вы можете себе представить, сестры, если вы неделю или две недели дом свой не убираете, а что случилось бы в храме Господнем, когда 55 лет он был запущен. И когда они там его очищали, нашли копию. Одна копия закона осталась во всей стране. Но Господь был верен, чудом Господь сохранил эти скрижали. И когда начали читать эти скрижали, Слово Господне сильное, оно имеет свое влияние, было пробуждение в стране. Прочитайте эту главу дома. В дни Неемии, когда мы читаем 8 главу Неемии, когда народ собрался, когда Эзра, книжник, он читал Слово Господне, какое пробуждение было. Когда мы читаем пробуждения, которые были в истории церкви, когда мы читаем реформаторов, когда они начали читать Слово Господне, это был результат того, что Слово Господне, Библия, попало в руки людей. Оно уже не было на латинском языке, оно уже было, перевели его на все языки, которые в то время были. Лютер перевел на немецкий язык, другие на французский, английский язык, это все было переведено. И когда начали печатать Слово Господне, и когда оно попало в руки людей простых, которые начали читать, Слово Господне само сделало реформацию и пробуждение в жизни этих людей. И они дорожили, и они шли на смерть ради привилегии иметь в своих руках Слово Господне. Четвертая глава послания Ефесянам апостол Павел говорит, для церкви, данной от Господа пастыря и учителя, как подарок. Вы все, наверное, получали в своей жизни подарок. Дети особенно любят подарок получать. Но это такой подарок, что пастыря и учителя, церковь учат. И учение, и наставление, оно полезно. Почему? Там дальше апостол Павел говорит, чтобы вы уже не всяким ветром учением не обращали внимания на все. Или Иуда, например, в 3 стихе, он говорит, что говорит, вам было верено однажды Слово Господне, чтобы мы подвязались за веру, которая была передана нам. Подвязаться значит сохранять, держать ее, иметь эту привилегию мы имеем точно так, как еврейский народ Израиль имел. Мы не учим вас, не наставляем вас Слову Господнему, чтобы вы имели академическое знание, что здесь написано. Мы вам листочки не раздаем, экзамен, чтобы вы потом выполняли, как мы в воскресной школе детям даем, чтобы... Выучили вы урок или нет? Для еврея знать и иметь Слово Господне было великое, наипадшим уровне, или самое главное для них было иметь Слово или Закон Божий. Является ли это для нас сегодня, 24 августа 2008 года, преимущество в церкви в Холливуде. Господь верил нам Слово Свое. Господь дарует вам еженедельно в течение больше 50 лет нашей церкви, каждую неделю, не один раз и не два раза, а много раз возможность приходить и слышать Слово Господне. И нам только остается, как дети Божии, выполнять, исполнять и следовать тому, что Господь учит нас. Родители, наставляете ли вы ваших детей? Есть ли какое преимущество, некоторые люди спрашивают, некоторые дети, они не дорожат тем, что они выросли в христианской семье? Точно как для Израиля ответ и Слово Господне является «да, великое преимущество есть». Вырасти в церкви, в христианской семье. Молодежь, дети, если вы пришли сегодня, и ваши родители вас сюда привели, это преимущество. Родители, наставляйте, учите ли вы ваших детей, внуков ваших, правнуков, Слово Господне. Родители, имеет ли каждый из ваших детей свою личную копию, свою Библию? В истории есть много тысячи примеров, где молодежь выросла, ушли из дома, свою жизнь жили, но они имели то Писание, которое дали им родители еще в детстве своем. И в свое время они вернулись к Слову Господнему, потому что они его имели. Родители, если ваши дети не имеют свою Библию, свою личную копию, которую они могут держать своей рукой, в своих руках, вы от них отнимаете привилегию иметь преимущество Слова Господня, которое Господь верил вам, чтобы вы передали им. Израилю было сказано, когда ты встаешь, когда ты садишься, когда ты выходишь, когда ты приходишь, наставляй, учи, повторяй детям своим. Но самое важное, Господь верил нам Слово Свое. Почему я всегда спрашиваю, принесли ли вы Библию свою? Хорошо, когда здесь нам показывают на экране. Но вы держите в своих руках те слова, которые вышли с уст Господних. Если сегодня будет пожар, и ваш дом будет гореть, что вы возьмете? Надеюсь, Слово Господне. Это моя молитва. Пускай Господь благословит Слово Свое. Мы сейчас встанем, помолимся. Брат Пихай, вы, пожалуйста, помолитесь.